У нас еще осталось некоторое время до завершения нашего служения. Мы с вами продолжим изучать послание к римлянам. Вторая глава у нас уже. И тема первой, второй и третьей главы – это всеобщая греховность человечества. Мы уже рассмотрели в начале две основных истины Евангелия. Это праведность Божия и гнев Божий. И после написано о том, что гнев Божий открывается на всякое нечестие, на всякую неправедность людей. И первая глава была посвящена тому, что гнев Божий открывается на самых плохих людей. Ну, так это, если сказать по-человечески или сказать условно. Это люди, которые от Бога отвернулись, это люди, которые в похоти погружаются, страстям предаются, которые в итоге получают превратный ум, и вот так все дальше и дальше опускаются в такую жизнь, неугодную Богу, развращенную жизнь. Но теперь вторая глава. И вторая глава говорит о том, что хорошие люди, ну опять же, понятие «хорошее» – это тоже такое наше человеческое понятие, условное понятие. Их можно точнее назвать «хорошие грешники». То есть это люди, которые думают о себе, что они, в общем, неплохие, но в глазах Бога все равно они нуждаются, все равно они являются грешниками, и поэтому они нуждаются тоже в Евангелии. И вот вторая глава как раз посвящена этим утверждениям, этим доказательствам, и мы уже первую часть этой главы, 11 стихов, разбирали о том, что нравственная жизнь человека, моральная жизнь человека, она его спасти не может. И я говорил четыре утверждения апостола Павла, где он это доказывает. Хорошие грешники, они тоже грешат. Хорошие грешники нуждаются в покаянии или все равно нуждаются в покаянии. Хороший грешник не живет жизнью Божией, он не может этой жизнью жить без Бога, без Христа. И хороший грешник ничего не может предложить Богу, чтобы Бога так вот как-то впечатлило, порадовало, или как-то, чтобы Бог на него посмотрел по-другому. Сегодня мы посмотрим на следующий отрывок, вот с 11 по 16 текст. Здесь 11 текст, это еще текст из прошлого отрывка, но я его все равно прочитаю. Этот отрывок говорит о том, что религиозное знание или знание истины, какое-то обладание истиной, вот что у нас есть истина, что мы ее знаем, что мы можем о ней говорить, оно само по себе тоже человека, оказывается, не спасает. Читаю отрывок с 11 стиха. «Нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Я уже сказал, что основная мысль этого отрывка или то, что Павел хочет донести через этот текст, что знание самой правильной истины не может спасти человека. И в прошлый раз мы говорили о том, что вообще хорошему человеку, ему оказывается, ну, бывает труднее принять Евангелие, чем даже плохому грешнику. Я говорил, ну, высказывание одного проповедника, что нет ни одного человека, который был бы слишком плохим для неба. Но есть огромное количество людей, которые слишком хорошие для неба. Это опять же, ну, в нашем человеческом понимании, или как мы себя воспринимаем. То есть плохому грешнику, ему гораздо легче и проще согласиться с тем, что он нуждается в какой-то помощи извне, что ему нужен Бог, что ему нужен Спаситель. А вот хорошему, ему бывает труднее дойти до этого понимания. То есть хорошему грешнику бывает сложно согласиться со своей греховностью, а греховность – это важный элемент Евангелия, это важный элемент спасения. Это знаете, когда мы приходим к врачу, то, ну, говорят, половина лечения, если вам правильно диагноз поставили. Вот уже все, половина или большая часть сделана. Если правильный диагноз, потому что потом будет лечение. А если диагноз неправильный, то и лечение будет неправильно. Вот мы будем первую, вторую главу сейчас, и еще третью главу мы будем рассуждать о Евангелии. Я когда начинал готовиться, я думал, ну зачем так много? Ну как бы три главы, это много собраний, много проповедей, надо будет сказать о греховности. И думаю, ну в чем Евангелие? Евангелие, мне уже, знаете, мне хочется подойти к концу третьей главы, четвертая глава, пятая глава, когда уже пойдут благословения жизни с Богом. Вот. А здесь грехи, грехи, грехи. Зачем так много? И вот, знаете, я и вот рассуждая уже на второй главе, я так подумал, друзья, Писание хочет, чтобы мы точно поняли свой диагноз, чтобы мы точно поняли свою проблему. Потому что от этого зависит, насколько дорог и ценен для меня будет Христос. То есть, насколько для меня ценно будет то лечение, которое мне Бог предложил в лице Иисуса Христа. Не пойму греховности, не пойму вот ужаса того, в котором мы все находимся, все человечество, и Христос будет для меня малоценен. И вот хорошим грешникам бывает сложно согласиться со своей греховностью, я уже говорил, по причине их нравственной жизни, по причине того, что ну, принадлежим мы к какой-то, может быть, семье, иногда люди вот на это делают ударение, какой-то нации, какому-то даже братству, союзу верующих, деноминации какой-то. У евреев это выражалось так, Бог им говорит, остановитесь, покайтесь, вы грешите, вы идете неправильным путем, я вас накажу. Я сделаю так, что разрушу все, Иерусалим разрушится, храм разрушится. А они говорили, нет, здесь храм Господень, ничего не будет страшного. И пророк им говорит, да не надейтесь на обманчивые слова, что здесь храм Господень. То есть не надейтесь на то, что вот вы народ израильский, что Иерусалим это город такой, вот столица, что в храм здесь, что Бог в этом храме присутствует. Если вы отступили от Бога, то это вам ничего не поможет. Друзья, и вот знание истины, оно тоже бывает такой причиной, которая человеку ну, как бы мешает понять свое настоящее состояние и понуждаться в Боге. Вообще, вторая глава, она еще особенна тем, что здесь как бы попутно открываются принципы Божьего суда. Вот в прошлый раз мы уже говорили, например, такой принцип, ну, важный, серьезный, что суд Божий неизбежен, например. То есть не избежишь ты человек, то есть неужели думаешь, что избежишь? Не избежишь. Вот следующий, там, 11 стих говорит, что Бог нелицеприятен. То есть еще один принцип, что Божий суд, он нелицеприятен. Бог относится к людям без лицеприятия. И вот хотя это отрывок, или этот 11 стих, он больше вроде бы к предыдущему отрывку, но в отрывке, который сегодня, я хочу обратить внимание, с 12 по 16, тоже как бы проявляется или объясняется, а в чем же Бог нелицеприятен? Или действительно ли Бог нелицеприятен? И вот на первый взгляд, сейчас с 12 стиха, можно так увидеть, что как будто бы Бог и немножко лицеприятен, как-то какое-то идет разделение, люди знают истину, люди не знают истину, язычники, иудеи. Но в конце, я думаю, мы придем к тому, что ясно увидим все-таки, что Бог нелицеприятен. Я уже сказал, главная истина вот этого отрывка, она такая. Знание истины не спасает, но, надо добавить и вторую половину, незнание истины тоже не оправдывает человека. Знаете, этот отрывок, он ну, немножко особенный тем, Павел так часто делал. Вот он говорит основную мысль какую-то, а потом бывает, он отвлекается, но не совсем от темы отвлекается, да, а немного от этой мысли отвлекается и говорит еще о чем-то, ну, как бы какую-то мысль дополнительную или какую-то мысль разъясняющую, и потом возвращается к основной мысли. Вот, братья и сестры, здесь, если вы обратите внимание, с 13 по 15 стих здесь текст взят в скобочки. В некоторых Библиях, ну вот, если вы посмотрите дома, может стоять тире в начале и тире в конце. Это означает то, что вот эта мысль, она вставлена здесь, ну, как бы для пояснения. И основная мысль, она звучит вот так. Я сейчас прочитаю 12 стих и 16, как бы уберу это пояснение. Посмотрите, что получается. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. То есть вот эти два стиха, они дают нам основную мысль этого отрывка. Основная мысль отрывка, еще раз повторю, не знание истины не спасает, но и незнание не оправдывает. А вот теперь 13 и 15 стих, с 13 по 15, это пояснение. А почему? Почему так? И я скажу три мысли, которые, ну, как бы утвердят эту основную мысль Павла, основную тему. Почему так? Первое. Спасаются не слушатели, а спасаются исполнители. Это 13 текст. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Вот точно так же, как уже в предыдущем отрывке была эта мысль, она еще дальше продолжится, что спасает не то, иудей ты или язычник. Спасает то, как ты живешь, что ты делаешь. Я говорил в предыдущем отрывке, вот 7 стих, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. То есть Бог обращает внимание не на то, что ты знаешь или не знаешь, не на то, как ты себя называешь, не то, кем ты себя считаешь. Бог обращает внимание на то, как ты живешь, как проявляется, что проявляется в твоей жизни. Так вот, спасает не то, кто ты есть, а спасает то, как ты живешь, что ты делаешь. И когда мы говорим про истину, вот в отношении истины, спасает не то, что вот я знаю самую истинную истину, да? Самую правильную истину, что вот нам учение самое правильное, то есть Бог самый правильный у нас, да? Ну так люди бывают, по простоте своей выражаются, там религия самая правильная, Библия самая правильная, вот. Спасает то, живет ли человек по этой истине или не живет. Иудеи хвалились тем, что они знают закон. Да, действительно, закон был дан иудеям. В этом плане у них есть, ну, такое преимущество определенное, особенность определенная. Они этим хвалились. Друзья, христиане сегодня могут, ну, чем-то подобным себя как бы успокаивать или оправдывать, вот, и хвалиться каким-то тоже определенным знанием, которое более правильное. Особенно по сравнению с другими людьми. Вот мы берем и сравниваем себя, а вот те верят вот так, вот они неправильно верят, а мы вот так верим, вот мы правильно, ну и так далее. То есть вот этой духовной гордостью христиане тоже могут быть поражены, как в свое время евреи. Способность разбираться в каком-то учении, в доктринах, знать библейскую истину, все это недостаточно, потому что Павел говорит, нужно быть исполнителем. Истина, которую ты знаешь, очень хорошо, если ты знаешь правильную истину. Очень хорошо и необходимо, чтобы жить в соответствии с истиной. Апостол Иаков, который был пресвитером в Иерусалимской церкви, он тоже похожую мысль говорит в своем послании. Человек, который слушает и не исполняет, мальчики, на кого он похож? Девочки, помогайте. Вот человек, который слушает, но не исполняет, на кого он похож? Он похож на человека, который подошел куда? К зеркалу, посмотрел, развернулся и пошел. И ничего в его жизни не поменялось. Что он неправильно сделал? Зеркало же для того, чтобы подошел, посмотрел и пошел. Или нет? Посмотреть на себя и что? И что-то поправить. То есть ты увидел и что-то поправил. Так вот, если слушает и не исполняет человек, посмотрел в зеркало и пошел. Ну, увидел, что грязный, да? Увидел, что не расчесанный, ну и пошел дальше. Нет, мы так не делаем, да? Увидел, что грязный, умылся, не расчесанный, причесался. Человек, который слушает и не исполняет, вот он так, ну, подобно, как в зеркале. Братья и сестры, оказывается, у нас, людей, и у верующих тоже, у христиан, есть очень большая ответственность по отношению к тому слову, которое мы слушаем, которое мы читаем. Не случайно в послании к евреям апостол, автор этого послания, он во второй главе говорит так, посему будем особенно внимательны к чему? Друг другу там, к ошибкам других. К чему? К слышанному, да? К слышанному, чтобы не отпасть. Знаете, все послание, мы говорим евреям, оно посвящено тому, чтобы показать превосходство Иисуса Христа. С самого начала. Вот Иисус Христос, Он превосходней ангелов. Иисус Христос превосходней Моисея. Иисус Христос превосходней священства там левитского. Иисус Христос превосходней всего. Но что только может быть важным, ценным для иудеев того времени или для нас, христиан. Христос превосходней. А зачем? Зачем целое послание посвящать тому, что вот Христос превосходный? Друзья, это не последняя цель послания. Для чего? Для того, чтобы те, которые читают послание, чтобы их убедить в том, что Христа надо слушать. И поэтому там очень часто эта мысль повторяется. Не отвратитесь и вы от говорящего. Да, Христос превосходный, мы об этом говорим сегодня. Так, а для чего мы это говорим? Для того, чтобы нам слушать его, быть внимательным к слушанному, чтобы не отпасть. Второе утверждение апостола Павла. Первое, значит, спасаются не слушатели, а исполнители. То есть просто само по себе знание, которое ты хранишь, истина, которую ты хранишь, она тебе не поможет, если ты не живешь по истине. Вторая мысль. Незнание истины не оправдывает человека. 14 и 15 текст. Посмотрите. «Язычники, не имеющие закона, когда по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Дело закона у язычников записано в сердце. И подтверждает это их совесть и их мысли, которые их то обвиняют, то оправдывают. Братья и сестры, здесь не говорится о том, что совесть, она всегда способна у человека точно определить, что правильно, что неправильно. Совесть бывает нарушена, совесть бывает неправильно настроена. Здесь Павел не эту мысль говорит. Здесь Павел говорит о том, что в каждом человеке есть такой внутренний механизм. Он называет это «дело закона в сердце». Механизм, который определяет, вот это хорошо, вот это плохо. Причем у разных людей этот механизм может по-разному работать. Давайте возьмем какую-то крайность, такую вот вообще, в каком-то острове, там в Тихом океане живут какие-то язычники, туземцы, которые вообще далеки, может быть, от христианской даже культуры, не то что там от Евангелия. Вот. И у них все равно, у этих людей, все равно есть какие-то понятия, что хорошо и что плохо. Конечно, если бы мы туда с вами попали, мы бы очень сильно удивились. Я сейчас придумываю. Например, эти люди говорят, вот скушать другого человека – это нормально. Нормально. А вот, например, украсть что-то у другого – это плохо. Конечно, мы удивимся и скажем, нет, кушать другого человека – это тоже ненормально. Но вот они считают, что нормально. Братья и сестры, мысль Павла здесь такая. Даже у этих людей, которые далеки от Евангелия, далеки от христианства, далеки, как мы говорим, от цивилизации, то, что у них есть что-то хорошее, а что-то плохое, то есть есть вот это, весы какие-то внутренние. Вот это называется делом закона в сердце. То есть у человека есть внутренний стандарт. Он может быть неправильный, то есть эти весы могут быть что-то мерить неверно, но сам факт, что в человеке это есть, он будет свидетельствовать когда-то на суде против человека. Братья и сестры, мы сейчас говорим о людях, которые истину не знают. До этого мы говорили люди, которые истину знают. То есть, если у них есть закон, это евреи были, они истину знали. Вот эти люди будут судимы по закону. Люди, у которых нету закона, они не смогут этим оправдаться. Потому что Павел говорит, у них есть внутренний закон. То есть, оказывается, если ты истину не знал, то это не спасет тебя от ответственности перед Богом. Можно так сказать, словами апостола Павла, у них нету письменного закона, как у евреев, но у них есть закон в сердце. И поэтому они будут отвечать перед Богом. Братья и сестры, когда мы вечером рассуждали о человеке, о сотворении, кто был, помнит, вот мы говорили об образе Божьем. И говорили, что один из элементов образа Божьего – это понимание, или способность судить о нравственности, судить о том, что хорошо и что плохо. Вот как раз здесь об этом Павел говорит, о внутреннем законе. И знаете, получается такой парадокс. Парадокс, такое противоречие с таким общепринятым человеческим пониманием. Как оно звучит? Добрые дела для таких вот людей, или вообще для людей, они только ухудшают их положение перед Богом. Вы улавливаете мысль? Добрые дела для этих людей, они только ухудшают их положение перед Богом. Ну, вообще, мы так привыкли думать, и большинство людей так думает, что ну, добрые дела – это всегда хорошо. Да? Добрыми делами многие люди надеются оправдаться перед Богом. Это ошибка, но все же люди надеются. А этот текст говорит, что для таких людей, которые истину не знают, но они все равно в своей жизни иногда делают плохие дела, ну, потому что так их совесть подсказывает им, иногда делают хорошие дела, то есть они иногда поступают по совести в положительном смысле. Вот когда они предстанут перед Богом, Бог их за это будет судить. То есть ты делал добрые дела, но хоть чуть-чуть в своей жизни ты имел понимание, что это хорошо, это плохо. Помните, есть такое детское стихотворение, когда кроха сын пришел к отцу и что сказал? И спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. То есть вот с маленького возраста у человека уже есть это понимание, рассуждение. Вот за это Бог будет судить. Неважно, сколько ты сделал больше хороших дел, больше плохих сделал дел. Вот сам этот внутренний закон будет обвинением для человека в день суда. И таким образом получается, что даже добрые дела вину человека только увеличивают перед Богом. Братья и сестры, в отношении этого отрывка, когда его берут просто, ну вот, вырывают из общей мысли послания, то существуют некоторые неверные представления, ну или неверные понимания. Ну, например, я слышал такое, иногда говорят, вот кто не слышал никогда истины евангельской, тот судим не будет. Так не написано. Здесь написано о том, что если у тебя не было письменного закона, у тебя все равно был внутренний закон. Или еще такое, например, что люди, которые живут по совести, то они тоже будут спасены или осуждены не будут. Друзья, здесь написано, что люди, которые живут по совести, они по совести и будут судимы. Но в плане, что они будут спасены, тут такого не написано. Кто, не имея закона, согрешил, что с ним будет? Он погибнет вне закона. То есть Бог не будет спрашивать, почему ты не соблюдал мой закон. Этот человек просто погибнет вне закона. А кто под законом согрешил, с ним что будет? Тот по закону, что, оправдается? Нет, по закону осудится. Братья и сестры, это утверждение, оно нам показывает невероятную необходимость каждого человека в Евангелии, в Иисусе Христе. По сути, если бы я сейчас остановился вот на этом утверждении, то мы бы все с вами люди оказались просто в тупике. И так плохо, и так плохо. И что тогда делать? И вот поэтому мы говорим о том, что нам нужен Иисус Христос. И последнее утверждение этого отрывка. Бог будет судить тайные дела человеков. Это 16 текст. Бог будет судить тайные дела человеков. То есть, оказывается, Бог будет судить не только внешние поступки. Бог будет судить по внутреннему нашему состоянию. Тайное – это не просто дела, которые человек в тайне сделал. Вот, то есть никто не видел, и я что-то сделал тайное, и Бог меня за это будет судить. Тайное здесь имеется в виду сокровенное, то, что в сердце человека. То есть вот я делаю доброе дело, например. А Бог не просто на само дело посмотрит, а Бог посмотрит, а чем я движим, какие у меня сердечные намерения. Мы говорим сегодня нашим современным словом, какие у меня мотивы, что мной движет. Братья и сестры, сколько видимых добрых дел окажутся недобрыми, потому что у них были нехорошие мотивы? Я думаю, что много. И вот Писание говорит, что Бог будет судить не только наши дела, но и наши мысли. То есть Бог будет судить не только, что я сделал, Бог будет судить, почему я это сделал. Потому что Бог знает все наше тайное очень досконально. Братья и сестры, а теперь я вернусь к 11 стиху. Мы прочитали, нет лицеприятия у Бога. И как будто такой вопрос, что же получается, это вот такой Бог нелицеприятный? Евреев по закону осудил, язычников без закона осудил, а потом еще посмотрел в сердце всех людей, да, и еще их за это осудил, то есть за намерения. Вот даже добрые дела Бог взял и перечеркнул. Это такой нелицеприятный Бог? Ну, как-то немножко сложно понять такого Бога. Вот. И добрые дела перечеркнуты, и все очень плохо. И возникает вопрос, а как же нам тогда людям спастись? Нравственность не помогает, в прошлый раз говорили. Знание истины не помогает. Незнание истины тоже не спасает. Одному человеку хотели подарить Евангелие, ну, верующий по соседству. Он говорит, не возьму Евангелие. Не возьму, принципиально не возьму. Потому что если я возьму и прочитаю, а потом приду перед Богом, и Бог меня спросит, читал, не исполнял. А я вот не возьму и не прочитаю. И поэтому я пред Богом отвечать не буду. Будешь отвечать. Даже не возьмешь и не прочитаешь, все равно будешь. То есть нравственность не спасает, знание истины не спасает, незнание не спасает. Что делать? Что делать? Братья и сестры, и вот Евангелие, оно дает нам ответ. Может быть, не сразу здесь, чуть-чуть дальше, нам нужен Спаситель. Нам нужен Иисус Христос. Евангелие – это не просто какая-то информация. Это весть об Иисусе Христе, который гнев Божий взял на себя, а нам дал свою праведность. И нету другой возможности для спасения. Каждому неспасенному человеку и спасенному тоже нужно очень хорошо об этом подумать. Что нас спасает не просто знание какой-то истины, нас спасает не просто информация, нас спасают не просто заповеди даже, которые надо исполнять. Нас спасает сам Бог в лице Иисуса Христа. И без Него, без Иисуса Христа, все остальное бессмысленно и бесполезно. Без Него даже христианство превратится еще в одну просто мертвую религию. Для спасения человеку необходимо соединиться с Иисусом Христом. Друзья, запомните, это очень важный момент. И это важный момент не только, чтобы к Богу обратиться, чтобы спастись, это важный момент и для практической христианской жизни. Друзья, когда мы дальше там до 6 главы, если Бог позволит, дойдем, и там будет рассуждение о том, как человеку, христианину, побеждать грех, то, друзья, вот короткий ответ, он только такой. Только в соединении с Иисусом Христом. И никак по-другому. Друзья, расскажу один интересный случай. Пример того, как однажды человек в своей жизни недооценил ту возможность, которая ему представлялась. Известный в Америке есть с давних лет университет Гарвардский. И вот однажды к президенту этого университета, это еще было в 19 веке, пришли муж и жена. Они так были простенько одеты и не производили никакого впечатления. Вот, попросились на встречу, секретарь их долго не запускала, президент занятый человек. Вот они сидят спокойно, без возмущения. Потом их запустили, все-таки президент их так принял, немного высокомерно, что вы хотели. Они говорят, наш сын когда-то учился в вашем университете, и он умер. Какое-то заболевание, он год проучился, и он умер. Мы хотим на территории университета вашего оставить память о нашем сыне. Президент возмутился, что такое, если я о каждом студенте, который здесь учился и умер, буду память оставлять, у меня университет превратится в кладбище, там памятники. Женщина говорит, да нет, вы нас неправильно поняли. Мы хотим в память о нашем сыне построить на территории вашего университета еще один корпус. Он говорит, вы в своем уме? Вы представляете, сколько стоит корпус университета? Сколько весь университет стоит? И он называет сумму сколько-то там миллионов долларов все это стоит. А женщина так подумала, поворачивается к своему мужу, а он вообще молчал. И говорит, слушай, дорогой, так если так мало стоит построить университет, или корпус, давай свой построим. И они на противоположном побережье Америки построили университет, который сегодня Стэнфордский называется. Это их фамилия была Стэнфорды. И появился на западном побережье Америки еще один университет. Они богатейшие люди были, он какой-то магнат был, у них денег было, и они легко построили новый университет. Конечно, президент был в растерянности, он упустил возможность. То есть пришли люди, которые хотели ему корпус построить, люди, которые способны были университет построить. И он эту возможность пропустил. Он эту возможность не оценил в своей жизни. Так получилось в истории. Братья и сестры, мы с вами прочитали, что у Бога нет лицеприятия. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что Бог для всех людей дал своего единственного Божьего Сына Иисуса Христа. Дал им всем на одинаковых условиях, даром по благодати. Просто впусти его в свою жизнь, И для тебя начнется вечная жизнь прямо сегодня, прямо сейчас, прямо с этого момента, когда ты начнешь жить с Богом. Прямо здесь на земле начинается вечная жизнь с Богом. Друзья, но горе тем людям, которые Христа не поняли в своей жизни и не оценили. Им гораздо хуже, чем тому президенту. Им гораздо хуже тем людям, которые какие-то возможности в своей жизни пропустили. Им гораздо хуже, потому что они отказываются от самого важного, от самого главного. Друзья, давайте мы помолимся сегодня, помолимся сейчас в заключении нашего собрания. Друзья, поблагодарим Бога за то, что Он дал. А для тех, кто не имеет спасения, друзья, вам нужно идти к Иисусу Христу, каяться, просить прощения, чтобы соединить свою жизнь с Ним, и жить с Ним. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.